Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В московской студии сатирик Михаил Жванецкий. Отвечать на вопросы – это совершенно иной жанр, нежели самому произносить свой подготовленный текст. Мы услышим, как порою трудно отвечать наседающему журналисту. При тоталитаризме, считает знаменитый писатель, все становятся сатириками, а при гласности нужно иметь свою позицию. Жванецкий не любит сатиры без подписи. Ведет передачу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 20 марта 1999 года.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня гость студии – писатель-сатирик, автор и исполнитель сатирических миниатюр, редактор иронического журнала «Магазин» Михаил Жванецкий. Вопросы ему будут задавать Ольга Романова, заместитель шеф-редактора газеты «Версия», и Джульетта Кьеза, московский корреспондент итальянской газеты «Ла Стампа». Программу ведет Илья Дадашидзе. И мы начинаем, как всегда, с биографии нашего гостя. Михаил Михайлович Жванецкий только что отметил свое 65-летие. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе в семье врачей. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. Писать начал в период учебы в институте. В студенческом самодеятельном театре были поставлены два спектакля по его сценариям «Как пройти на Дерибасовскую» и «Студенческие картинки». С 1967 по 1969 годы сотрудничал с Аркадием Райкиным. В 1970 году вместе с Карцевым и Ильченко создал Одесский театр «Миниатюр». В 1977 году вышел его первый авторский сборник «Время больших перемен». Ныне Жванецкий – лауреат премии «Триумф», художественный руководитель Московского театра «Миниатюр», глава сатирическо-юмористического журнала «Магазин». Неоднократно заявлял о себе как о стороннике президента Ельцина. Холост имеет сына. Михаил Михайлович, если мы допустили какие-то неточности или что-то упустили, просьба исправить или добавить.
Я не главный редактор журнала «Магазин». Это Иртенев Игорь. Просто я учредитель этого журнала. И я женат и имею сына.
Спасибо.
Тогда... Это все могло произойти между тем, как вы записывали и прочли.
Тогда первый вопрос. В одном из ваших миниатюр вы заметили, я не рассказы пишу, я описываю время и обстановку. Это было, в общем-то, ответственное заявление, после которого нельзя не спросить, а какими вам видится сегодняшнее время и обстановка? Собственно, вы сформулировали свое отношение к действительности одной единственной фразой о том, что сегодня в действительности этой происходит борьба невежества с несправедливостью. И все-таки, если отвлечься от литературы и перейти к реальности...
Какой я вижу сегодняшнюю обстановку в стране, конечно. Как вам сказать? Вот она, конечно, тревожит кот в чем-то. И, значит, так я скажу, много тревожного, много пошлости, много хамства, много хулиганства, много бандитизма, много грязи, много всего того, чего могло бы не быть. И в то же время самое главное – это жизнь свободна. Самое главное, что если это вдруг станет таким, как было, мы будем все вспоминать это как светлое время наших возможностей, хотя и вместе с голодом, и вместе с этими всеми несчастьями. Тем не менее, это наш шанс. Вот это время, сегодняшний день – это просто наш шанс. Если мы не воспользуемся этим шансом и не сдвинемся дальше – просто потому, что мы сидим, лежим, стоим, валяемся, но на правильном пути, как я считаю.
Ольга Романова.
У меня такой немножко длинный вопрос, как к человеку, который пишет, и который пишет практически правительственные программы. То есть, если я имею в виду ваши мысли, они чаще всего сбываются. Ваши прогнозы, они чаще всего не устревают. Вам пора писать, наверное, правительственные программы где-нибудь в Волынском. Никто не предлагал?
Нет, не предлагал. Вот я попал, когда в эту вот правую коалицию, вот я попал просто по приглашению. Я не вхожу ни в какую партию, но именно посмотреть там программу. Я уважаю то, что говорит Гайдар, мне нравится. Чубайс, мне нравится. Мне вот нравятся эти люди. И, в конце концов, нравится и Явлинский сейчас нравится, раньше меньше. Это все мне нравится. Но мне никто не предлагал. Но вот подредактировать, что-то такое посмотреть... Предлагали, но я до сих пор в этом как-то не участвовал. А вы знаете, что я хотел сказать, Ольга? Что в нашей стране пророком так несложно быть. Предсказывай плохое. И ты заслужишь славу человека, который всегда все может предвидеть. Но мне надоело что-нибудь предсказывать плохое. Я думаю, что вот сейчас, в общем, то, что я сказал, что сейчас мы все-таки живем в хорошее время.
Джульетта. Довольно любопытно найти сатирик-оптимиста. Но, видимо, вы оптимист по существу. У меня другое мнение, конечно. Я иностранец, но у меня есть такое впечатление, что страна живет не в такой светлой ожидании будущего. Большинство статей, которые я читаю, говорят о разрушении России, который, между прочим, мне кажется, идет видно невооруженным глазом. Тем не менее, я вас узнал первый раз, помню, в 80-м году, когда я пришел сюда, и ни по телевидению, ни по радио, мне очень понравилось все, что вы сказали тогда, это по кассете. Время изменилось, много лет прошли, 19 более-менее. Потом вы приняли участие в кампанию «Голосуй или проиграй». А сейчас я хотел бы задавать вопрос. Будут выборы? На какую кампанию «Голосуй или проиграй» будет принимать участие?
Я не принимал участие в кампании «Голосуй или проиграешь». Просто в этой я не ездил. Но я поддержал Ельцина. И не жалею об этом. Потому что если мы вспомним, кого было тогда поддерживать, то если мы просто вспомним ту кампанию, то, конечно... Конечно. Да и не только я, мы, наверное, все поддержали. Я до сих пор считаю, что мощнее фигуры, чем Борис Николаевич, нет. Хотя ошибки и все там огромные, и дергание, я думаю, что огромная доля вины за то, что происходит сегодня в экономике, лежит на нем. Он практически, может быть, и не давал работать правительству, видимо, он дергал, выдергивал, передергивал. Но я не знаю, мало кто, наверное, знает, как сейчас... вести дела в России, если руководить правительством и руководить страной. Я не думаю, что есть какие-то исторические примеры. Мы 70 лет, все-таки Польша, Литва, Латвия, они всего там по 30-40 или сколько, по 20 лет, по 30 лет, а у нас 70 лет вышибали, и до этого не все было хорошо. Так что и даже сейчас, я думаю, что все остальные политические деятели где-то процентов 25-30, а то и мощи фигуры политической Бориса Николаевича Ельцина. Сейчас я не знаю. Посмотрим, кто будет. Все-таки я думаю, что люди вправе знать, за кого будет голосовать. Допустим, вот тот же Жванецкий, та же Белла Ахмадулина, тот же Борис Мессерер, тот же Андрей Битов. Люди вправе знать. Они все время требуют. Как бы ты ни вертелся, ты не можешь отвертеться от этого. Ты должен ответить, за кого ты. Потом тебя будут обвинять. Вы же знаете, что ваше мнение к вам прислушивается. Все слушают, за кого вы. И потом несколько или 1-2 миллиона голосуют так же. Но они же и спрашивают. И мы обязаны сказать. Кто-то же обязан. Тот, который хотя бы представляет, что вот так уже Божьей волей он поставлен в такое положение, что он обязан сказать, за кого он. Просто лично он за кого. Может быть, потом объяснить, или хотя бы объяснить, против кого он. Что я, в общем-то, и делал. Я больше объяснял, против кого я. И все-таки мне нравится до сих пор Борис Николаевич Ельцин. Это хорошая русская порода. Это порода Ельцин, Ефремов Николай, Олег Николаевич. И еще у меня был такой товарищ Виктор Ильченко. Это хорошая русская порода смелых, порядочных людей. Ну, в этой ситуации как поступать... Как? Вот он дергал это провести, одно сменял другим, и мы в результате оказались в том, в чем мы оказались. А насчет того, что я сатирик, тут мы упорно все это говорим. Да не знаю я это, все мне приписали, аплодировали за это. Ну, наверное, у меня это получалось. Тогда, когда вокруг тоталитаризм, все население становится сатириками. А сейчас сатириком быть не надо, сейчас миллионы газет... делает то же самое. Значит, если ты можешь это делать чуть смешнее, то кому это все нужно уже? В бочке мазута. Ну что, твоя ложка, она уже не чувствуется. Поэтому сейчас нужно быть, наверное, немножко другим. Нужно иметь позицию в любом случае. Я не люблю сатиры без позиции, которая высмеивает все.
Скажите, пожалуйста, что больше всего вас тревожит из событий последнего времени?
Я думаю, номер один – неумение, ну как сказать, мне не хочется слово сказать «кормить», неумение указать выход старикам, пожилым людям. Их очень много. Это все те, кто пользовались почетом и уважением. Мы сейчас как будто попали в эмиграцию. Те, кто попал в эмиграцию, прекрасно знают, что они должны все менять. Они должны работать дворниками, они должны мыть машины, они должны, я не знаю что, готовить кому-то, убирать квартиры. Наши инженеры, главные инженеры этих всех ракетных заводов, начальники конструкторских бюро, не понимают этого, что они попали в новую жизнь, в другую страну. Они страдают очень от сломленного самолюбия, от того, что они не знают, что делать. Кто-то как-то им должен сказать... Им должен помочь, потому что они основные. Они своим видом угнетающе действуют на всех и на детей своих. Вот это главное, что сейчас в этой стране проблема номер один.
Я позволю просто себе категорически с вами не согласиться, потому что я тоже в этой жизни живу. Мне кажется, у нас сформировалось совсем другое. У нас сформировалось две страны параллельных, с двумя параллельными политиками, с двумя параллельными экономиками. Правительство не платит пенсии, зарплаты или платит 300 рублей. Невозможно жить на 300 рублей. А живут, а вяжут варежки, торгуют сигаретами в метро. И не платят правительству. И поэтому населению, людям, им по барабану, что происходит наверху. Какая там партия, кто с кем, какие интриги. Две параллельные политики. И поэтому появляются там партии среднего класса, партия Довгани, маленькая политика, которым наплевать на большую политику, и параллельной экономики. Нам не платят, и не надо, и мы не будем платить. И мы живем друг от друга, в общем-то, вне всякой зависимости. Народу совершенно все равно, что происходит наверху, ну, кроме каких-нибудь там больших там сексуальных скандалов, да, вот просто интересно. Мы друг от друга не зависим уже.
Ну, я не знаю, вы знаете, огромные демонстрации, которые именно направлены к правительству, и все вопросы все время направлены к правительству. Толпы людей, полчища стоят, огромные площади, заполнены людьми. Это все обращено к правительству. Но счастье, если я об этом и говорю вместе с вами, что счастье, если люди приспособятся. Но я же говорю, это как в эмиграции, надо приспосабливаться. Конечно, кто-то вяжет носки, кто-то моет машины, кто-то торгует, но они... Ведь эти люди тяжело переживают былое свое величие и свой былой авторитет. Они сейчас вынуждены делать вот это. Вот это, по-моему, мне кажется, проблема номер один. Но дети у них есть. Это должны... Вот сейчас молодежь, может быть, взять на себя заботу о стариках. Ну, действительно, государство не может. Ну, и землю надо раздать, в конце концов. Огромная страна. Американцы же шли, столбили землю.
Так а кто просит землю? Землю просят казаки вместе с оружием. Вы где-нибудь видели фермера, который просил бы землю?
Так, Джульетта.
А мне поехать или продолжать ваш разговор? Мне понятно, что надо сказать старикам и большинству населения. Давайте приспосабливаться к новым условиям. А что вы посоветуете сказать господину Березовскому, господину Потанину, господину Смоленскому и другие? Список довольно длинный. Можно добавить и Дубинину, и все те, которые украли деньги государства, а те, все те, которые все это время обогатились и экспортировали 150 миллиардов долларов в лучшем случае. Говорят, еще намного больше, 200 миллиардов долларов. Что им сказать? Вот, видите, эти люди работали в этих прекрасных условиях все эти годы. Что им сказать на будущее?
Ну, я не могу сказать, они украли, я не знаю, это все-таки нас учили, что должен это сказать суд, а не я. И что украли, сколько украли, куда перевели, когда вернуть, это я не могу сказать, я не знаю. Там, где я не знаю, я сказать не могу, то, чего не знаю, не могу.
Есть детали, на детали, если вы хотите, например, господин Чубайс уже проиграл судебный процесс против Минкина по поводу вот этих знаменитых гонорари. Это видно, что там украли деньги. А это видно коррупция. Это уже доказал суд. Потом есть другая история. Коробка 500 тысяч долларов.
это, вернее, да, сейчас я помню, генеральный прокурор Скуратов закрыли это дело, но это дело остается открыто, потому что никто пока не доказывал, откуда вот эти деньги, кто использовал эти деньги во время выборной кампании, почему люди пошли внутри государственного сейфа и взяли оттуда 500 тысяч долларов. А вы не считаете, что это достаточно, чтобы задавать себе вопрос? Что мы будем сказать о господине Чубайсе в этом данном случае, который вам нравится, как вы сказали? Интересно, потому что, видите, я не могу сказать в общем. Я вам дал два примера. Судебный процесс уже доказал, что господин Чубайс взял незаконно или, по меньшей мере, махинировал вокруг вот этого гонорара. Это доказательство. А никто его не обвинил, он сидит там. Где надо. Не Поэтому знаю, у меня очень точный вопрос. Что сказать ему или все эти люди, которые прекрасно жили все эти годы и накопили так много миллиардов долларов? Интересно, это тоже урок для них, как вы думаете?
Вы знаете, я так скажу, пока мы будем говорить, что у них деньги наши, ничего хорошего в этой стране не будет. Пока я буду говорить, что у него мои деньги, ничего хорошего не будет. Это не доказано, это непонятно, у меня денег и не было, у большинства людей не было денег. Откуда они появились у него? Значит, то есть здесь я могу понять тех, кто протестует, но для меня большая загадка, я очень в этом деле плохо соображаю, сам не могу зарабатывать в бизнесе. Как и откуда у них появились такие деньги? Не знаю, мне должны показать, откуда деньги у этих олигархов. Что это? От приватизации, от продажи природных богатств. От чего эти деньги, от чего эти огромные деньги? Насчет гонораров Чубайса, там то, что произошло с этой книгой, не знаю, процесс закончился как-то так же глухо, как и начался. Процесс с Минкиным. Относительно публикации Минкина у меня особое мнение. Мне это
не нравится.
Я не знаю, откуда он берет это все как-то написано таким стилем. Я не знаю, это все совершенно... Ну, мне не нравится. Я не могу это все понять. Это я воспитан иначе. Я не могу так быстро сказать, кто виноват. Мне нужно обязательно решение суда. Вот и все. И сказать, у кого мои деньги, не могу. Когда я буду говорить, что у него мои деньги, это марксизм. Тогда начинается снова марксизм. Снова, значит, да, надо пойти и отобрать у него мои деньги. Пока без доказательств, без ничего, опять снова переделить. Ну, давайте снова делить.
Как
посмотрим,
я,
что
как
будет.
Как я удивляюсь. Извините, я очень сильно удивляюсь, потому что все эти разговоры уже были опубликованы в газете много раз. Откуда эти деньги? Хотите один пример? Маленький пример. Что это Фимако? Фимако – это генеральный прокурор, который говорит об этом. Фимако – это фирма зарубежная, где транзитировали, не знаю сколько, никто не знает сколько, но, видимо, несколько миллиардов долларов. Вы говорите, что это не ваши. А я думаю, что это наоборот, это деньги государственные, значит, общие деньги. А кто это виноват за это? Никто пока не знает. А вы не читаете газеты, видимо, потому что если у вас нету такой...
Фирма возникает... Фимако, не знаю, что происходит с фирмой Фимако, чьи там деньги, наверное, наши. Это деньги банка центрального, наверное, наши. Но я не знаю. Ну, я, может быть, в этом не так уж хорошо разбираюсь. И тех газет, которые вы читаете, я не читаю. Действительно.
Можно ли мне задать теперь вопрос? Скажите, вот несколько дней назад суд в Ростове-на-Дону фактически оправдал Альберта Макашова, допустившего антисемитские выпады, неоднократно допускавшего их. При этом судьи еще ссылались на Александра Сергеевича Пушкина. Значит, сегодня осквернению подвергаются еврейские кладбища и синагоги. Звучат угрозы в адрес евреев. Как остановить волну антисемитизма, по-вашему?
Волну антисемитизма как остановить? Трудно сказать. Это предвыборная штука. Тут, вы видите, Макашов выбирает аудиторию, и он выступает там, где ему нравится. Он же не выступает перед врачами с этой речью, он не выступает... Хотя в университете мог бы тоже найти отклик. Он поехал туда. Если он выступит где-нибудь в тюрьме, там, в колонии для подростков трудных, он будет иметь еще больше успех. Ну что же, это, я думаю, мне кажется... Вот у меня ощущение, что нужно все-таки действовать как-то мирным путем. Я не думаю, что вот бесконечная конфронтация что-то даст. Вы знаете, тут этот вопрос сложнейший и тончайший. И очень трудно быть евреем в этой ситуации и самим об этом говорить. Конечно, об этом должны говорить люди русские, те, кто... Ну, те, кто может с ним говорить на равных. Жертвы очень трудно говорить. Но в то же время мне кажется, что сейчас, если по опросам москвичей и вообще по опросам всех, на первом месте, от чего страдают наши люди, преступность они указывают, то, что, к чему призывает генерал, это является, он призывает к преступности. Никто не знает, пожар этой квартиры не распространится ли дальше. Никто не знает. Ведь у них главные враги, может быть, не сами евреи, как сочувствующие, жидовствующие, как говорят они. Вот это вначале пойдет, допустим, избиение жидов, потом жидовствующих. Под это могут попасть все остальные. Поэтому эти люди, которые... так опасается преступности, их огромное большинство, они должны это понять, что вот это призыв прежде всего к преступности. Определить невозможно. У кого папа, у кого мама, определить невозможно. Вот я надеюсь на здравый смысл. А мы можем кричать, показывать череп, мы можем накатывать на генерала и ругаться матом с ним. Эта ругань ничего не даст. Нужно просто... постепенно вот так и все-таки мирным голосом, без внутренней вражды, как мне кажется. Потому что я не чувствую там чего-то такого, вот такого абсолютно враждебного. Это больше все-таки, мне кажется, предвыборные поиски своего места. От этого крики жит. Он нашел вот это место, и он будет продолжать теперь как смелый человек. Он теперь как мужественный человек будет эту линию продолжать. Чем больше будет на него наката, тем больше он будет продолжать и вызывать аплодисменты. Потому что он мужественный человек, вот и все. Вот он храбрый, он противостоит этому накату. Значит, мне кажется, надо вот этим мирным путем в основном говорить о том, что речь идет о преступности и о предвыборной кампании.
Мы продолжим программу «Лицом к лицу. Лидер отвечает журналистам» с писателем-сатириком Михаилом Жванецким после объявлений.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. В московской студии сатирик Михаил Жванецкий. «Мы сейчас будто попали в эмиграцию», — говорит писатель. «Нам также нужно учиться выживать и делать непривычное дело». «Чьи деньги уходят за границу?» — спрашивает зарубежный журналист. Сатирик не всегда готов к ответу. Знаем ли мы сегодня больше, чем знал и понимал Михаил Жванецкий 20 лет назад? Ведет передачу Илья Дадашидзе. Впервые в эфире 20 марта 1999 года.
В эфире еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Сегодня в московской студии «Радио Свобода» писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Вопросы ему задают Ольга Романова, заместитель шеф-редактора газеты «Версия», и Джульетта Кьеза, московский корреспондент итальянской газеты «Ла Стампа». Ведет программу Илья Дедашидзе. Слово Ольге Романовой.
Буквально вчера в интернете появилась неслышанная мной раньше шутка, довольно грустная. «Мы обманули вас в 91-м, заморозив вклады в Сбербанке. Мы забрали у вас последние в августе 98-го, но у нас опять кончились деньги. Пожалуйста, заплатите налоги». А как вы относитесь к новой шкале подоходного налога 45% со всего, что больше 10 тысяч долларов в год?
Отвратительно. Как можно относиться? Конечно, отвратительно. Но, в общем, где-то, я думаю, 20% мы в этом положении должны платить. Просто должны платить. Я к этому отношусь нормально. Единственное, что я не знаю, кому мы платим. Глядя на налоговую инспекцию, я не знаю, такое ощущение, что мы платим им. Это все так неопределенно, это все так уходит. Если спросить наших людей, кому вы доверяете, распределить, они ответят, своим мы не доверяем. Что же это такое? Что же это такое? Мы сами своим не доверяем. Вот, понимаете, и что я хотел еще сказать все-таки? Может быть, все-таки, наверное, я больше писатель, я меньше политик. Я могу, наверное, ошибаться. Я в основном опираюсь на то, что я вижу в человеческом лице, в сущности. Мне нравятся лица и нравятся личности. Возможно, я ошибаюсь. Наверное, так оно и есть. Но, в конце концов, на этих сомнениях и построена литература. Именно на сомнениях. Я не могу давать ответы, не могу давать рецепты, не могу давать точный анализ того, что происходит в нашей стране, потому что я знаю только то, что я знаю. И то, что мне кажется, что я знаю. Ну, относительно налогов, конечно. Ну, мы как-то сейчас повернули весь разговор политический. Сейчас звучит у нас за столом то, что звучит бесконечно. И бесконечно во всех разговорах, при приглашении всех кандидатов в президенты, при приглашении всех депутатов фракции, это все звучит бесконечно. И мы говорим опять о том же самом. И, конечно, мы ничего не можем. Я не знаю, но кого бы мы сейчас не выбрали, поверьте, будет продолжаться то же самое, пока все наше население, пока мы как-то не научимся. Я думаю, мы сейчас учимся жить самостоятельно. Вот сейчас тот период, когда люди учатся жить самостоятельно, не глядя вверх, а глядя вниз, под ноги, ища возможность прокормиться, ища возможность заработать, потому что голодать в такой стране совершенно бессмысленно. Вот это я знаю точно. Иордания на камне не голодает, Израиль на песке не голодает, мы на черноземе, среди рек и на хорошей почве голодаем. Вот это я знаю точно. Остальное из области уже тонкой экономической науки. Я тут могу не знать, я могу руководствоваться только инстинктом. Поэтому извините, если эти вопросы не ко мне или эти ответы не к вам.
Джульетта Кьезе.
А у меня короткий вопрос все-таки. Вы говорите, что не надо слишком много о политике только. Но, к сожалению, политика – это ежедневная почва, где все решения принимаются. И для политиков, и для литераторов, и для всех. И поэтому у меня вопрос короткий. Что вы думаете о Чечне?
О Чечне я думаю так. Вот то же самое, что и думаю, может быть, о другом. Не буду говорить конкретно, но о Чечне думаю, что надо попросить у них прощения. Нам или президенту, или нам. И парламент не должен делать вид, что его не было здесь во время войны. Надо попросить у них прощения. Прощения. После этого попробовать, может быть, если будут какие-то деньги, что-то туда перевести, если нет денег, объяснить, но прежде всего попросить прощения. Дальше, наверное, путем длинных таких швейцарских переговоров, там тоже кантон, время от времени какой-то кантон желает быть независимым, с ним ведут переговоры, ведут судебные процессы десятилетиями, столетиями. Надо, наверное, вот так же точно сесть и говорить об их независимости, но прежде всего попросить прощения за эту войну. Так мне кажется.
Скажите, вот вы сейчас называли имена представителей творческой интеллигенции Ахмадуллина, Миссерера, Битова. Скажите, а что реально может сегодня интеллигенция? И для того, чтобы облегчить жизнь народа, и для того, чтобы смягчить нравы? И может ли она реально что-то вообще сегодня? Вот когда-то, в начале перестройки, она влияла реально на политиков, на правительство, на Горбачева. А сегодня?
Я думаю, опять она вполне может повлиять. Во-первых, она должна облегчить народу выбор. Ну, просто показать, за кого она, за кого каждый. Просто показать это, не агитируя даже. Просто сказать, я лично за это. И объяснить, почему. Вот это все равно кто-то должен это сделать. Кто-то должен это сделать. Я не вижу других людей. Это могут сделать люди интеллигентные, это могут сделать педагоги, которые совсем отошли и которые вот сейчас так бедствуют. Они должны это сделать. Они должны почувствовать, понять, прочесть в глазах избираемого, потому что мы, как всегда, ошибаемся и ошибемся, избрав кого-то. Обязательно. Но прочесть все-таки в глазах, что он из себя представляет, вот то, на чем я основываюсь. Интуитивное ощущение личности этого человека. Больше ничего. Прочесть в нем какую-то порядочность или не прочесть. И попытаться высказать свое личное мнение. Может быть, это повлияет. Может быть, это повлияет на дальнейший путь. Потому что сейчас наши люди знают только две жизни. Сегодняшнюю и прошлую. Очень многим прошлое кажется лучше. Значит, они третьей жизни не знают, они никуда не выезжали. Они снова выберут ту прошлую жизнь. И опять будет то же самое. Опять будут эти райкомы партии, которые напоминают суды. Опять будут суды, которые напоминают райкомы партии, товарищеские суды, районные суды. Все это опять вернется. И, как сказал вот Борис Парамонов, кто выбирает, я не знаю, он, может, тоже кого-то процитировал, кто выбирает хлеб, предпочитает вместо свободы, останется без хлеба и без свободы. И в результате и сытой жизни не будет. И вот этой свободы, которой сейчас не будет, и прессы не будет, и телевидения не будет. Какое сейчас непошлое телевидение, а все равно оно интереснее, чем было тогда. И опять вернется вот то все. И мы опять будем вспоминать и взяточников, и олигархов, и кто украл. И будем уже вспоминать эту жизнь как свободную.
Ольга.
Я пытаюсь сформулировать поаккуратнее как-то вопрос, но если не получится аккуратно, вы уж извините. А ваш герой литературный, он плейбой. Я к нему так отношусь, как к хорошо пожившему, опытному плейбою. Как вы относитесь к опасному сексу? Я про сегодняшнего Скуратова с тяжелыми политическими последствиями.
Вот вы все как-то так говорите, как о решенных вопросах. Я не знаю, я очень осторожен с фамилиями. Я могу сказать вот что-то хорошее о человеке с фамилией. А что-то плохое, я предпочитаю говорить о человеке без фамилии. Ну, я не могу вот так вот. Как вы относитесь? Я не знаю, я не видел. Я слышал, вот, что была пленка, но я не видел. Я понимаю, что... Вы знаете, действительно, мы насмотрелись этих импичментов президентов. Тут опасная грань. Вот, конечно, находясь на таком посту, я абстрактно говорю, я не говорю о фамилии этого человека. Находясь на таком посту, человек должен, наверное, вести другой образ жизни. Сейчас это приняло такое массовое явление. Это сейчас, я даже не знаю, женщины не видят другого пути. Хотя и образовался какой-то класс секретарш, менеджеров, работников банка. Очень много. И это все время поощряемо нашими чиновниками, нашими мужчинами обеспеченными. Поощряется переход женщин в это панельное существование, зарабатывая именно вот таким путем. А вы спросили, как я отношусь к чему? К тому, что именно человек в такой должности...
Человек в должности, в любой государственной должности, особенно надзирающим за законностью, даже не сколько позволяет себе, не знаю, там, излишества в личной жизни. Это абсолютно его личное дело, по моему мнению. Я имею в виду выбранный контингент. Хорошо, можно на примере Ковалева, который, Валентин Ковалев, министр юстиции, который, по-моему, там уже мало у кого осталось сомнений, был суд по этому поводу, который постановил, что пленка настоящая. Я имею в виду дамский контингент, который все-таки, скажем так, мурки.
Так в чем вопрос заключается?
Вопрос заключается в том, как вы оцениваете, как вы считаете границы здесь допустимого в этом плане. Человек при большой государственной должности, он имеет право на личную жизнь, безусловно. По моему мнению, да или нет, по-вашему, и где границы?
Не знаю.
А я как плейбой, поэтому...
Если искренне говорить, не знаю. Это сложнейший вопрос, где границы. Не знаю, не могу ответить на этот вопрос. Что-нибудь будет более удобоваримый вопрос для меня. Вы знаете, если... Вот я говорю, не знаю, и в то же время пытаюсь ответить, потому что мне стыдно за то, что я не знаю. Но... Если речь идет о двух женщинах, как там якобы две женщины, то где же вы возьмете двух порядочных женщин? если любит человек с двумя женщинами, то порядочность вы уже не найдете. Значит, нужно пользоваться непорядочными. Тогда можно увеличить количество. Качество в одной, конечно. А количество сразу две, три. Значит, уже вот эти фигуры, вот эти вот мурки, назовем их. Ну, как что ж делать? Значит, так, такое увлечение у человека. Вот это хочется пройти весь жизненный цикл за 2-3 часа. Вот то, что у нас растягивается на многочисленные романы многолетние, он это проходит за 2-3 часа, причем под журчание воды, под музыку. Ну, наверное, это все хочется, тем более, если ты замкнут все время, допрашиваешь, ты все время в существе в контакте с такими людьми, которые этим занимаются, и ты поневоле, у тебя возникает желание тоже. Может быть, интересно, что же так, как живет преступник? Если, может быть, можно проникнуть в душу и тело путем, таким путем. И вот я думаю, что прокурор должен иметь такой опыт. И теперь он уже будет, видимо, допрашивать с большим знанием дела. И, я думаю, выиграет много процессов. Теперь обвинение, если он будет продолжать.
Я категорически не согласен, что ваш герой – это плейбой, но сейчас очередь Джульетты Кьеза, а об этом своем несогласии я скажу чуть попозже.
Но я хочу только сказать, великолепная ловушка, понимаете, вот это Скуратов был один из самых важных политических проблем сегодняшнего дня, и превратили этот проблем в сексуальную. Это просто, кто это придумал, это великолепная ловушка. Но в связи с этим, между прочим, я немножко удивляюсь, потому что слышу ваши вопросы, ваши ответы, а вы очень скромно отвечаете, как обыкновенный, нормальный гражданин. Вы говорите, что когда вы смотрите политика, смотрите его лицо, как он выглядит, какие ощущения на вас производит и так далее. Понятно, понятно. Это тоже сделает нормальный гражданин. Но вы, тем не менее, интеллектуал, ведущий. Вы сказали, что спрашивают, как я буду голосовать. А вы считаете достаточно руководствоваться этими ощущениями, когда вы принимаете такие решения, и когда вы, как сказать, даете вашу оценку для нескольких миллионов людей. Вы считаете, что интеллектуал, который все-таки имеет очень большая объективная ответственность, должен этим ограничиться?
Вопрос очень хороший, действительно. Нет, и тем не менее, тот круг, кого я знаю, будет руководствоваться, как я думаю, вот эти интеллектуалы именно этим, именно интуитивной оценкой. Потому что, когда слышишь целый ряд кандидатов, которые выступают за гибкую систему налогообложения. Мне это очень понравилось, это выражение. Гибкая система налогообложения. За еще какие-то вот эти вот абстрактные слова. Создать атмосферу. Реальный сектор. Потом что-то еще такое. Вот это очень трудно разобраться. Они, в принципе, все программы почти одинаковые. В основном все борцы за народное счастье. И тут даже малопорядочности, тут, конечно, оценить программу сможет только специалист. А интеллектуал, если так можно меня называть или кого-то другого, может оценить только личность и только мужество человека, который... И еще, конечно, в основном два пути. Либо выбор свободного развития демократического, либо выбор коммунистического развития. Мы тоже третьего пути пока не знаем. Вот я могу судить только, я буду против коммунистического пути, по которому может пойти эта страна. А вот из демократического я буду очень сомневаться, за кого мне голосовать. Это, я надеюсь, только что с течением времени, послушав, прислушавшись, может быть, тогда я смогу определиться. Пока не знаю.
Я не могу согласиться, что ваш герой плейбой. У меня свой взгляд на вашего героя. Я считаю, что вы ввели в литературу героя по имени «Мы». И говорите от его имени, как бы от имени народа, даже не народа, а это подчеркивают и ваши критики, и, вероятно, вы сами, от имени населения. Вот скажите, пожалуйста, насколько «Мы» изменилось за последние, вот со времени перестройки, и в какую сторону оно изменилось? «Мы» это стало лучше, интеллигентней, прогрессивней, терпимей, или все это наоборот?
Я за время перестройки свою аудиторию потерял практически, потому что моя аудитория – конструкторы, моя аудитория – технические люди, моя аудитория – инженеры. Моя аудитория делала бомбу, моя аудитория делала лодки, ракеты, самолеты, моя аудитория делала химию, моя аудитория... в основном это даже не врачи. Врачи тоже моя аудитория. Но тогда, в те годы, я выступал по этим, по научным городам, Черноголовка, Пущино, где-то еще там, еще Арзамаса и так далее. Вот Арзамас был закрыт, но как только он открылся, вот это моя аудитория. Моя аудитория... либо сейчас не имеет денег, либо разбежалась, либо эмигрировала, либо переквалифицировались в Челноков. Поэтому, конечно же, зал сейчас изменился, и поэтому цена на билеты на мои концерты опускается с тем, чтобы могли прийти. У меня уже сейчас цена 2 доллара, 5 долларов, так говоря, в долларах, с тем, чтобы могли прийти те, кто имеет мало денег. Вот это моя аудитория. Либо телевидение. И я сейчас меньше занимаюсь политикой. Вот мы сейчас говорим о политике. Это для меня немножко странно. И много, и чересчур. Я, видимо, не сатирик и не хочу им быть. Сейчас другое поколение сатириков. Сейчас есть куклы, есть Шендерович. Видимо, надо с ним говорить, он точнее даст ответы на эти вопросы. У меня сейчас как-то, ввиду того, что все занимаются политикой, и вот мы, большие специалисты в этой области, и больше ничего не знаем, кроме этого, мы об этом и говорим. Больше просто никто ничего не знает. Но есть еще вещь. Вот есть изменение человеческой сущности. Есть... то, что вся страна, ну вот то, что аудитория, конечно, изменилась, и первые ряды теперь заполняют не обкомовские работники, а вот эти разбогатевшие люди новые, они смотрят на меня довольно доброжелательно, очень доброжелательно, но они меня пытаются упростить. Сейчас тот, кто пользуется успехом, пользуется рейтингом, и вот этот рейтинг, он всех опускает, это замкнутая вещь, аудитория тянет вниз, выступающий идет навстречу аудитории и тоже опускается вниз. Я стараюсь держаться, но чувствую, что и мне это иногда не удается, хотя я стараюсь. И так как мне надоело говорить о Зюганове, о коммунистах и о реформаторах, ну, надоело, об этом говорят все, то я говорю сейчас о семье, я говорю о любви, я говорю об отдельном человеке. Вот об этом я говорю. В общем, конечно... честно говоря, когда приехал Александр Исаевич Солженицын, мы все удивились, как бы пишет одно, как бы говорит другое, он говорит как бы иначе, иногда скучно, иногда неинтересно. И вот мы сейчас пытаемся сделать то же самое здесь. Все-таки это не то, я не могу объяснить, я это все пишу. Я на эти все вопросы пытаюсь ответить на листках бумаги. Я пишу, кто прав, те, кто уехал или те, кто остался. Я пытаюсь все-таки, еще очень важный вопрос, ну, развеселить людей. Ну, кто-то же должен это делать. Ну, веселый человек, мне кажется, больше и лучше может даже что-то сделать, что-то создать и даже выбрать, чем человек озлобленный. Мне так кажется.
А если бы вас попросили, может быть, уже и просили, я не знаю, сформулировать национальную идею, вот с этой мыслью носится уже года два, сформулировать национальную идею.
Не голодать. Не голодать. Это самая национальная идея. Наша русская – не голодать. В этой стране голодать невозможно. Вот не голодать, мне кажется, простая вещь. Я не знаю, какая еще может быть национальная идея. Не голодать. Стыдно голодать. Стыдно. Темнота. Это в этом темнота большая, в этом необразованность, в этом. Ну, не голодать. Вот это главное.
Джулиетта.
Трудно задавать вопрос после такой выступления, не политика, этот раз. Да, я понимаю, что ваши категории совершенно другие. А тем не менее, вы говорите, не голодать. Но я не так уверен, что здесь люди, имею в виду русское население, такое не способно. Есть, к сожалению, традиция отсутствия демократии намного дольше, чем 70 лет. Вот проблема. Я думаю, что вы в этом соглашаетесь.
Конечно.
Вот. Проблема, что вся внимание было сконцентрировано на эти 70 лет, это очень важно, потому что была трагедия настоящая. Но проблема больше, большая по размеру. А опять вернусь к тему политику, к сожалению. Вы несколько раз сказали, что есть опасность возвращения коммунизма. А вы считаете действительно, что после всего, что происходило с 85 года до сегодняшнего дня, я повторяю, с начала перестройки до сегодня, вы считаете, что действительно возможность возвращения коммунизма в России есть такой? Я считаю, что это уже невозможно в любом случае. Поэтому, если вернуться к этому тему, у меня есть такое впечатление, что это немножко потеря времени. Потеря времени. Проблема стоит в другом. Вам не кажется, что проблема стоит в другом? Ни борьба против коммунизма, которая не существует больше и существовать не будет. Но дискуссии вокруг, во-первых, один маленький вопрос. Позиция России в нынешнего мира. Вот. Никто не знает, как Россия должна в этом мире жить. Модель это не только коммунизм или вот это, который вы говорите, демократия. Это Россия уже входила в мир. Понимаете, что я говорил? Если повторить, я боюсь очень сильно, что если будет еще повторение этого темы, или коммунизм, или демократия, ничего хорошего не выйдет. И в будущих парламентских, и в будущих президентских выборах. У меня такое впечатление.
Так какой вопрос?
Вопрос. Вы считаете действительно, что коммунизм еще возможен в России?
Конечно. Конечно. Коммунизм – это же не теория. Коммунизм живет внутри. Коммунизм – это воспоминания. Коммунизм – это то, что… Ну как же, ну очень многих это связано с байдарками, с лодками, с кострами, с пением песен, с интересной работой, с чувством собственного достоинства. Это потом уже начинается. С нашими людьми трудно говорить о свободе слова. Они лучше прекрасно понимают, что когда все-таки что-то есть, что-то... Это я говорю о свободе слова, это мне стало лучше, потому что я сейчас свободен. Но, в принципе, каждый вам скажет о том, что была пенсия, что в очереди, ну, что-то можно было купить. Здесь я говорю, мы все знаем только две жизни. Сегодняшнюю, где так тяжело, страшно тяжело. И ту, где очень плохо, прошлую. Ну, так кто-то, многие очень могут захотеть поменять эту жизнь на ту. А я третьего не вижу, третьего выбора. Пока только вот этот выбор между этими двумя, как мне кажется.
Наступило время подвести итоги и по... нашему правилу, существующему в этой программе, каждый журналист должен коротко высказаться, подвести итоги этой беседы сегодняшней. Ольга?
Я, наверное, не имею права высказываться по итогам беседы, потому что уже по итогам я могу сказать теперь честно, глядя в глаза Михаилу Михайловичу, что я просто в него всю жизнь влюблена, и я не могу. Я не могу. Я готова всегда все слушать, все, а может быть, какие-то уколы, все. Я только девушка.
Джульетта.
Что сказать. Я помню, когда первый раз слышал голос Жванецкого, мне было очень интересно тогда, чтобы понимать советскую действительность. А сейчас, откровенно говоря, я вижу человека, который с трудом найдет его место как художник в этом обществе. А почему? Не знаю. Потому что, видимо, он боится его критиковать. И боится, потому что боится коммунизма.
А я хочу сказать, что я всегда любил, люблю и буду любить Жванецкого. И могу сказать только одно, что с наступлением гласности и падением идеологических запретов большинство писателей, работающих в жанре сатиры, утратили, к ним пропал интерес. У Жванецкого этого не случилось, и слава богу. И мы еще раз поздравляем вас с днем рождения и с наступающим 1 апреля, где вы будете... играть заметную роль. Спасибо.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там летом 99-го года начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шумов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».